времени суток, дорогие товарищи. В эфире большой выпуск последних известий с обзором главных событий недели.
Вывод страны на траекторию развития зависит от способности власти и общества учиться на уроках исторического прошлого. Об этом в преддверии празднования столетия со дня образования СССР говорят все чаще. Так, опыт советского народовластия стал главной темой завершившегося ноябрьского пленума ЦК КПРФ. Напомним, выступая на форуме, лидер партии Геннадий Зюганов заявил, что особенно актуально наследие социализма сегодня, когда перед Россией стоит задача мобилизации всех ресурсов.
Исторический момент требует активного участия граждан в судьбе страны. Самое время не болтать о гражданском обществе, а содействовать его становлению. России необходима насыщенная общественно-политическая жизнь с опорой на широкий истинно народный патриотизм. Возродить его как массовое явление значит вспомнить о его советском содержании. Вот столетие СССР особо ярко высветилось самой победной, самой справедливой, самой передовой наша страна была в годы социалистического созидания. Опыт советского народовластия – питательная основа в борьбе КПРФ за подлинную демократию, социальный прогресс и дружбу народов.
Коммунисты убеждены, учиться стоит не только на победах, но и на ошибках прошлого. Трагедия развала СССР должна, наконец, получить четкую принципиальную оценку. Этому вопросу было посвящено выступление заместителя председателя ЦК Компартии Дмитрия Новикова на пленарном заседании Госдумы. Подробности в нашем материале.
Завершается особый, очень сложный для России год. Западу удалось то, что казалось невероятным, заявил Дмитрий Новиков. Две ветви одного народа введены в состояние военного столкновения. В КПРФ уверены, причины трагических событий этого года стоит искать в далеких 90-х. Деятельности президента СССР Михаила Горбачева нужно дать всестороннюю оценку.
В моральном плане наши граждане, наш совестливый народ уже давно и глубоко осудил этого человека. Но есть большая несправедливость в том, что виновник стольких бед и страданий, крови людской, детских слез, межнациональной розни и жестокой разрухи не понес политико-юридического наказания за свои деяния.
По мнению Дмитрия Новикова, главная вина президента СССР состоит в том, что по своим убеждениям он не был коммунистом, а значит фактически был лжецом и обманщиком.
Потому что в той советской системе, которую многие здесь хорошо помнят, если ты не коммунист, у тебя два пути. Или найди другую стезю приложения своих сил вне политики, или иди в диссиденты и борись. С кем борись? С чем борись? С системой или со страной? Но это уж как тебе твоя совесть позволит. Но борись, коль у тебя такой выбор. Но когда антикоммунист рвется оседлать коммунистическую партию, а эта партия правящая, жди беды. И она, эта беда, случилась. И жертвы колоссальны.
Горбачев не помешал развалу Советского Союза. Он также допустил принятие антиконституционного закона о запрете деятельности КПСС, напомнил Дмитрий Новиков. По мнению коммунистов, система советского народовластия наиболее полно соответствовала интересам страны.
Это великое историческое чудо было выстрадано, сконструировано, построено, взлелеяно трудами и подвигами нескольких поколений наших отцов и дедов. И такими подвигами нужно уметь гордиться. Подвигом возрождения, подвигом созидания, подвигом дружбы народа, подвигом единения, подвигом разгрома фашизма, подвигом солидарности.
Горбачев никогда не будет прощен, потому что столетие образования СССР мы встречаем в условиях, когда этой большой страны на мировой карте нет, заявил заместитель председателя ЦК КПРФ. Он подчеркнул, что сегодня нужно совершить несколько важных символичных шагов.
Прекратить драпировать мавзолей Ленина в день 9 мая, восстановить памятник Дзержинскому на Лубянской площади, вернуть Сталинграду его историческое героическое имя впереди 80 лет разгрома фашистов под Сталинградом и, конечно же, закончить историю с Ельцин-центром.
По мнению Дмитрия Новикова, во времена исторических разломов, таких как сегодня, символизм любого события, любого действия возрастает.
И красный стяг, который поднимают ребята в зоне специальной военной операции, это не фантомные боли, как умудряются заявлять вроде бы некоторые представители из патриотического лагеря. Этот стяг является символом большой надежды, надежды на возрождение нашей страны, справедливой, успешной и по-настоящему великой.
Пенсии больше повышаться не будут. Это властям невыгодно и буржуям, рассказывает саратовский коммунист Николай Бондаренко.
В Пенсионном фонде России договорились до того, что индексация пенсии работающим пенсионерам приведет к негативным последствиям. Это просто какой-то абсурд. А жить, значит, нищенские пенсии, никаких негативных последствий нет. Или то, что пожилой человек до гробовой доски должен трудиться, несмотря на хронические заболевания и просто отсутствие жизненных сил, тоже никаких негативных последствий нет. У нас за 2021 год количество пенсионеров в России сократилось на 2 миллиона граждан. Но Пенсионный фонд волнует совершенно другие, более важные, более стратегические последствия. Они говорят, что возврат индексации пенсии работающим пенсионерам снизит уровень обеспеченности неработающих пенсионеров и потребует расходы в размере 0,5 триллиона рублей. Просто денег нету, но вы держитесь. Пенсионный фонд говорит, что на всех просто не хватит. Нужно 0,5 триллиона рублей. И знаете, несмотря на заявление Пенсионного фонда, который все время врет, цифра достаточно правдивая. Приблизительно столько же у Пенсионного фонда и пенсионеров российских граждан отобрали в 2016 году с учетом уровня инфляции, когда эту индексацию законодательно фактически отменили. Тогда еще правительство под руководством Медведева говорили, что эти средства нужны экономике, чтобы обеспечить тот самый долгожданный рывок. Деньги забрали, но вложили их вместо экономики в Росгвардию, которую в этот же год создали. Ну и действительно, да, когда государственная пропаганда нам с вами будет вот неудобный вопрос задавать, а где эти деньги взять? А где эти деньги взять? Да? Сейчас же непростое время в стране. Действительно, придется чем-то либо парировать, да, аргументированно отвечать, либо признавать то, что правительство правильную политику ведет. И вопрос действительно серьезный. Так, да? Где же взять такие большие деньги? Да, это действительно не шутки. Давайте считать, друзья. Пенсионный фонд России на 2022 год более 10 триллионов рублей. Огромные деньжища. В России, по данным Росстата, 42 миллиона пенсионеров. Допустим, эта цифра правдивая, и там нету мертвых душ, которые специально используются нечистыми на руку власти, чтобы просто забирать эти деньги себе, списывая их на несуществующих, давно умерших людей. Если поделить по-честному, допустим, эта цифра правдивая, получается 238 тысяч на одного пенсионера в год, что является 19 с лишним тысячами пенсий в месяц. Да? Это средняя пенсия в России. Но очевидно, что никто таких денег среди пенсионеров не видел. И если считать по-честному, там, сравнивать какие-то мифические пенсии министров или депутатов с тем, что получают рядовые граждане, может быть, средняя температура по больнице будет приблизительно такая, да? Все будут приблизительно накормлены и одеты, но в реальности очевидно, что это не так. Нас с вами должна интересовать цифра, которая говорила бы медианная пенсия. Это не средняя, а та величина, которую получает большая часть трудящихся, в данном случае, да, людей, которые вышли на пенсию, да? И вот эта часть наиболее бедного населения, вот она бы характеризовала этот процесс в целом. И, конечно, такие данные власть никогда не раскроет, потому что они обличат сами себя и скажут, что эти средние цифры – это все ложь. Однако есть интересная закономерность. Минтруд и правительство заявляют, что размер пенсии в России 40% от уровня заработной платы. Но только есть одно «но», нам с вами известна медианная заработная плата, то есть та зарплата, которую получает беднейшая половина российского социума. И последние официальные данные, которые публиковали Росстат, заявили о том, что таковой медианной зарплатой в России является сумма в 32 тысячи рублей. Непонятно, это грязная зарплата или чистая. Если чистая, то с учетом налогов, которые работодатель оплачивает, отчислений в этот же пенсионный фонд, медстрахи, соцстрахи, цифра была была бы более 46 тысяч рублей. Нифига себе такая, да, средняя грязная зарплата в России. Допустим, что это все равно зарплата, которую человек получает на руки, потому что в противном случае все вообще будет грустно. Получается, что 40% от 32 тысяч, которые гражданин получает на руки в качестве зарплаты, это 12 800 рублей. Умножайте эту цифру на 42 миллиона граждан, получается 6,5 триллионов рублей. Но если даже мы прибавим к этому часть богатого населения, которые работали на государство, не жалея себя, руководили ведомствами и министерствами, которые являются лучшими людьми нашей страны, умножим в полтора, в два раза эту прослойку, получается все равно меньше 8 триллионов рублей. Это та часть, которую государство действительно тратит на пенсии нашим пенсионерам. Вопрос, где еще 2 триллиона? Где 2 с лишним, мать его, триллиона рублей? Это больше 20% общего бюджета. Ну, очевидно, да, что какую-то часть забирает себе пенсионный фонд, а какая-то часть просто тупо разворовывается. И когда мы с вами говорим о том, что почему не индексировать пенсии работающим пенсионерам, государство говорит, это невыгодно, у нас на это нету денег, это приведет к негативным последствиям, тогда закономерен вопрос, а какие цели вы перед собой ставите, если для вас это будут негативные последствия. Если вы ставите цели плановое сокращение населения России, зачистка народов России, чтобы потом это китайцам или каким-то канадцам или другим европейским, американским государствам все это передать, чтобы они это раздербанили, тогда, наверное, да, цели вами достигнуты не будут. Если население здесь будет крепчать, богатеть, развиваться, расти численно, конечно, цели будут негативные. А если вы планируете численность населения нашей страны сокращать, то да, вполне себе вы добьетесь тех целей отсутствием индексации тем, кто всю свою жизнь, все свое здоровье положил на то, чтобы создать это величие, которое до сих пор не могут разворовать. Не так давно мои товарищи из фракции КПРФ в Государственной Думе подготовили очень классный закон о требовании возобновить индексации пенсии рабочим пенсионерам, и Единая Россия в промежутках, когда они рассказывают о том, что мы должны объединиться, сплотиться, что у нас общий враг, что мы должны здесь, значит, плечом к плечу, проголосовали в Государственной Думе против инициативы моих товарищей. И каждый на этом этапе реальных действий, реальных шагов, каждый может сделать вывод, вокруг чего действительно работает и озадачена, и сконцентрирована своими действиями российская власть. Друзья, собственно, нам нужно бороться с сознанием людей. Вот эта простая математика, эти понятные каждому примеры, мне кажется, являются хорошим аргументом, чтобы открывать людям все больше и больше, да, глаза, прояснять их сознание и объединять людей вокруг необходимости перемен внутри нашей страны. Потому что страна идет ошибочным курсом.
Сегодня у нас Сергей Георгиевич Левченко, депутат Госдумы, КПРФ. И говорить будем о делах думских, ну, вернее, о делах на всю страну. Вчера Дума принимала бюджет. Главный финансовый закон. Особенно сейчас интересно, вот на фоне происходящей войны, слава богу, уже отовсюду произносится это слово «война». Конечно, говорят спецоперации и так далее, но уже и с эфира, и президент, все говорят «война» открытым текстом. Вот война, вот бюджет. Как-то что-то изменилось, что-то в этом бюджете изменилось в связи с войной, чем-то отличается он или это обычная рутина?
Если говорить о том, насколько должно было измениться, исходя из того, что по вот этой специальной военной операции напрягается вся страна, соответственно, и уровень расходов, в первую очередь федеральных, потому что это федеральные полномочия, должен соответствовать сегодняшнему напряжению и сегодняшним расходам, которые должны быть для того, чтобы спецоперация выполнялась успешно, то, конечно, эту роль бюджет не выполняет. Потому что есть некое увеличение на военную специальную часть, но, на мой взгляд, и на взгляд многих моих товарищей из нашей фракции, он никак не соответствует сегодняшней обстановке, сегодняшним условиям. Это первое. И я вижу, что к бюджету стало отношение, ну, я скажем так, как к Конституции. Значит, ну, не выполнили бюджет, ну и ладно. Тем более, что есть специальная военная операция. Я уверен, что в следующем году, на который сейчас принимался бюджет, именно так и будет. Что как только возникает какая-то экстремальная ситуация, то бюджет будет по боку и будут приниматься решения в оперативном ручном режиме и, значит, выделяться деньги, в том числе и из других статей, которые, строго говоря, к военной операции не относятся. Но я бы хотел немножко расширить вас, ваш вопрос. Дело в том, что вот сегодняшняя система построения бюджета снизу доверху, она абсолютно неэффективная и абсолютно не мотивирующая и не стимулирующая. Почему мы сегодня по, значит, оценке многих международных организаций находимся, ну, грубо говоря, на 100-м месте по эффективности управления государством? Из там 140 с лишним стран, которые мерит, значит, мировое сообщество, мы там примерно на 100-м месте. Потому что, а что такое бюджет? Бюджет – это один из основных инструментов развития, который задает тон, значит, где, в каких точках развития, пунктах развития должно это происходить. Должна быть финансовая поддержка тех отраслей, тех предприятий, которые наиболее нужны и полезны для жизни нашей страны. Значит, задается направление на будущее, потому что бюджет принимается трехлетний, поэтому, что касается там науки, передовых технологий, там тоже заложен, должен быть этот смысл для того, чтобы была перспектива у страны. Это один из самых основных инструментов развития. Что же на самом деле? На самом деле бюджет складывается таким образом. Ну, я, конечно, упрощаю, но, тем не менее, смысл сохраняется полностью. У нас огромное количество регионов, которые являются дотационными, причем искусственно дотационными. Ну, вот я представляю Иркутскую область, там, значит, скажем, половина забирается сразу в бюджет федеральный, во все, значит, в общий котел, и затем раздается, значит, по разным там статьям, там, где ты сумеешь доказать, или умеешь там подойти к нужному человеку и, значит, поплакаться, как говорится, или хорошие результаты политические показываешь на выборах. Вот, значит, то есть у тебя забирается половина. Ты вместо того, чтобы регион жил, так сказать, и развивался, становишься из, то есть дотационным территории, из того, что ты мог сам себя обеспечивать, и потом раздается. Но дело в том, что если ты увеличиваешь свои доходы, вот как это было у нас в Иркутской области, в два раза я увеличил за три года бюджет, значит, то ровно на такую же сумму тебе снижают вот эти дотации, которые у тебя же забрали. И у тебя нет никакого смысла в то, чтобы эти доходы увеличивать в регионе. Тебе, ты там прибавил 10 миллиардов, у тебя эти 10 миллиардов, забрали. Это...
А назад вернется по прежней схеме, да? По предыдущим начетам. Как вот 10 миллиардов, из них половина вернется или нет?
У тебя вернется не то, что половина, у тебя и 10% не вернется. Я уже как-то несколько раз говорил, но в связи с бюджетом еще раз напомню. Значит, в то время, когда премьер-министром был Медведев Дмитрий Анатольевич, значит, была такая интересная такая мода, которая два года действовала, что те регионы, которые увеличивают доходную часть бюджета, им вроде премии было, значит, такой бонус. Вот. И на то, чтобы эту премию распределять наиболее отличившимся регионам, в федеральном бюджете было заложено порядка 20 миллиардов. Так вот, мы Иркутская область, увеличили доходную часть бюджета на 40 миллиардов. А вы знаете, сколько мы получили эту премию? 700 миллионов, меньше 2%. Вот я задаю вопрос обычному, нормальному трудовому человеку. Если ты стал работать лучше наполовину, вот ты делаешь каких-то деталей, там, допустим, 100, начал делать 150. Ты приносишь пользу предприятию, там, если это частное, хозяину. А тебе хозяин говорит, вот ты в полтора раза увеличил, ты получал 30 тысяч, а я тебе 500 рублей добавлю. Скажите, завтра будет такой рабочий увеличивать производительность труда, если тебе дали 500 рублей, а ты в полтора раза увеличил? Вот точно такая же ситуация происходит и в бюджете, несмотря на все эти там бюджетные правила, всякие формулы, по которым рассчитываются субвенции, субсидии и так далее. То есть система неэффективна, потому что она ничего не стимулирует. Она, наоборот, заставляет все регионы, ну, скажем так, не увеличивать, потому что у тебя есть уже зафиксированная базовая сумма, которую ты уже получаешь, все как и в прошлом году, и ты уже твердо понимаешь, что на следующий год ты ее получишь, и ты ее можешь делить. Поэтому те дотационные территории, которые, скажем, глубоко дотационные, как сегодня называют, там, где 80-90% из федерального бюджета.
А что получают? Это за регионы?
Ну, это в основном Кавказ.
Кавказ.
Да. Они себя в этом плане не то, что там хорошо чувствуют, потому что, к сожалению, у нас везде в стране, значит, развития нет, но они себя чувствуют стабильно и уверенно, потому что ты получил, значит, в прошлом году, и есть уверенность, что ты как минимум столько же получишь. А вот тот, кто хочет прибавить и, значит, доходную часть, значит, им прилетает вот эта вот так называемая обратка. Да? Ты на 10 миллиардов увеличил, и у тебя на 10 миллиардов забрали те дотации, субвенции, которые, значит, федеральный бюджет. То есть абсолютно не мотивирующая система. Но это еще не все.
Ну, извините, я не могу. Вот это уже достаточно для восприятия. Вы как-то говорите мотивировочные и так далее. Но прежде всего это несправедливо. Здесь отсутствует справедливость. Здесь абсолютно нет справедливости, то, о чем вы говорите. Извините, что я вас перебил.
Абсолютно, абсолютно. Ну, я говорю там экономическим языком, да. Языком, ну, такого управленца, который должен показать такую экономическую, управленческую оценку этому всему. Конечно, по-человечески вы абсолютно правы. Это, конечно, несправедливо. Абсолютно.
Но с бюджетом люди, школы, парки.
Конечно, конечно. Это правильно. С точки зрения социальной, значит, это абсолютно несправедливо. Но и это еще не все. Дело в том, что существует механизм, который вообще тебе не позволяет развиваться, кроме того, что у тебя забирают все то, что ты дополнительно получил в доходную часть бюджета. Это касается и регионов, и касается и муниципалитетов. Кстати, вот эта вот линия, которую я сказал, это регион, федерация, это точно так же распространяется и во взаимоотношения между регионом и муниципалитетами. У нас же единая система. И там тоже сказали, ты там заработал, значит, вот.
Давай сюда.
Да, давай сюда. Значит, есть еще в этом же комплексе еще более несправедливая вещь. Дело в том, что если ты, значит, ввел какой-то социальный объект, ну, неважно, школу, больницу, там, детский сад и так далее, то тебе требуется, чтобы у тебя расходов было больше, потому что заработная плата, содержание там, и так далее, и так далее. Но когда ты делаешь свои заявки и обращаешься, соответственно, со сводной заявкой в Минфин, тебе в Минфине говорят, а вас кто заставлял, значит, вводить новые объекты? Вот у нас есть база. Вот у нас есть база, по которой мы вам в прошлом году давали и в этом году дадим с учетом инфляции. Причем официальной инфляции, не той, которая на самом деле. А те там 4-5%. И не важно, что ты там такой хороший руководитель региона, ввел там 10 школ, 5 больниц, там, 10 детских садов и так далее. Мы вас об этом не просили. То есть вы получаете не в зависимости от того, сколько, насколько ты развил социальную сферу, а в зависимости от того, какая была база в этом году, и мы столько же вам запланировали в следующем. Мало того, вы еще должны сокращаться. Значит, есть задание на сокращение и так далее. Причем, как всегда, в таких случаях сокращению, к сожалению, подвержены самые такие незащищенные статьи, незащищенные люди. И вещь еще сильнее демотивирует людей, потому что нет смысла, ты, построишь социальный объект, а средства на эксплуатацию не получишь. И после этого, скажите, как выглядят все заявления представителей нынешней власти, правительства, экономического блока, финансового блока о том, что в связи с тем, что у нас 70% в бюджете заложено, это расходы на те же самые образование, медицину, культуру, спорт, науку и так далее. 70%. Поэтому наш бюджет мы с полным основанием называем социальным. Он асоциальный, потому что он не просто не мотивирует развитие, он еще и демотивирует, потому что все то, что нужно людям построить и запустить в эксплуатацию, скажем, у Сибири явная в этом плане нехватка с точки зрения комфортной жизни человека, то это ваши личные проблемы. Это ваши региональные, муниципальные. Это вы ищите деньги на то, чтобы вы, увеличили расходную часть. А уж когда вы увеличили, тут мы вмешаемся и скажем, мы у вас уменьшим количество дотаций и субвенций. Вот такая картина складывается. И, конечно, в этой ситуации мы, фракции нашей КПРФ, ни в прошлом году, ни в этом, ни ранее за такой бюджет голосовать не можем. Он несправедливый.
И асоциальный.
И асоциальный.
Капитализм в России цветет и пахнет. Причем это уже не капитализм, это империализм, монополистический капитализм. А там монополии – это неизбежный процесс. Об этом писали еще классики марксизма. Современные горе-политологи языки уже стерли, убеждая, что положения марксизма устарели, как и он сам. Но жизнь упрямо говорит об обратном. Работает, сволочь, работает, причем безотказно. Осенью 22 года компания «Яндекс» поглотила известный сервис доставки товаров «Delivery Club». Теперь, по данным, размещенным в телеграм-канале профсоюза «Курьер», «Яндекс» контролирует более 75% профильного рынка. АУ – антимонопольная служба. Согласно заверениям руководства, простым курьерам это должно было принести положительные перемены, например, бесплатную юридическую помощь. Однако вот незадача. Обещанной юридической помощи воспользоваться нельзя, если необходимо проконсультироваться по проблемам трудовых прав. Какая неожиданность, не правда ли? Не стало лучше и с оплатой труда. Как следует из источников все того же профсоюза «Курьер», за каждый заказ в Delivery Club курьер получал 130 рублей и доплату за километр пути. В Яндексе оплата по заказу составляет всего 55 рублей, то есть в два раза меньше, чем было раньше. Многие курьеры испытывают большие трудности из-за плохого технического состояния предоставляемых велосипедов. Да и далеко не все потребители услуг курьеров знают, что компании-наниматели стремятся оформить курьеров как самозанятых. Таковых по опросам профсоюза аж 93%. И делается это для того, чтобы сэкономить на налогах и отчислениях в пенсионный фонд. То есть, если там поработаешь, пенсии потом не получишь. А тем временем руководитель профсоюза «Курьер» Кирилл Украинцев продолжает сидеть в тюрьме, о чем неоднократно сообщали и коммунистические газеты, и наша радиостанция, и телеканал «Красная линия». И когда читаешь данные вроде тех, что мы уже озвучили, становится понятно, почему лидер защитников трудовых прав курьеров остается в заключении. В то же время он продолжает получать обращения солидарности от самых разных профсоюзных и партийных организаций. Среди них и представителей разных стран. Что интересно отметить, крайне сложная внешнеполитическая обстановка не помешала профсоюзам Швеции, Польши, США и других государств прислать письма солидарности с Кириллом, равно как и партийным отделениям Пензы и Ленинграда. Конечно, хочется, чтобы тех и других было больше. Кстати, обращения и письма в поддержку Кирилла размещаются в группе профсоюза «Курьер» в социальной сети ВКонтакте и в Телеграме. Очевидно, что защита как самих наемных работников, так и их лидеров должна быть приоритетом профсоюзных организаций и партийных отделений. Однако и сами работники уверены, что их защита в собственных руках. Так, по данным последних социологических опросов, 57% курьеров уверены, что профсоюз им жизненно необходим. Ну а власти продолжают зверствовать. Когда уже запись была почти готова, поступило сообщение о задержании в Москве правоохранительными органами сопредседателя профсоюза «Курьер» Саида Шамхалова. В общем, власть развязала откровенный террор против собственного народа. И вот тут Европарламент прав. Наша страна не международный террорист. Наша страна террорист против собственного населения. А значит, с этим терроризмом надо бороться методами классовой борьбы. Капитализм, как источник угнетения простого народа и всяческих войн, должен быть уничтожен.
Детям хотят разрешить работать с 14 лет, чтобы у семей появилась дополнительная финансовая поддержка в условиях санкций, которые были введены из-за войны на Украине. Соответствующие поправки к Трудовому кодексу уже разработали и внесли на рассмотрение Государственной Думы депутаты от «Единой России».
Необходимость такого закона авторы объясняют просто – обнищанием населения на фоне западных санкций. В пояснительной записке так и сказано, цитата: «В условиях экономического санкционного давления недружественных Российской Федерации государств работа означает доход подростка. Это еще и финансовая поддержка семьи, воспитание в нем чувства ответственности». Конец цитаты.
Вместо того, чтобы помочь семье с детьми, вместо того, чтобы универсальное пособие было действительно универсальным, помогло всем, а не только 9 миллионам детей, а у нас в России 30 миллионов детей. 30 миллионов детей. Поэтому меня не удивляет, что дети с 14 лет хотели бы поработать и иметь свои деньги, помочь матери, отцу. Они же видят, как тяжело.
Если документ примут, заключать с подростком трудовой договор можно будет с согласия одного из родителей, а не органов опеки, как это происходит сейчас. Также законопроект предлагает отмену всех проверок за соблюдением трудового законодательства по отношению к подростку.
И я смотрю, уже из разных регионов пишут в основном депутаты ЗАГС собраний, которые сами являются бизнесменами. Да это здорово, это хорошо, это же детям будет полезно. Самое главное – это польза им, потому что дешевый детский труд, начиная там от сбора овощей, помидоров и прочее, работы в магазинах, погрузка-разгрузка – это такая работа, которая не требует большого интеллекта.
При этом авторы законопроекта ссылаются на исследования Общероссийского народного фронта, которые выявили готовность учащихся 9 и 10 классов начать работать до 18 лет.
Мы помним, в советское время были ученические производственные бригады, да, школьники работали, да, тоже с 14 лет и получали деньги, но государство контролировало и нормировало этот труд. Поэтому, скажем так, как идея, как необходимость того, что нужно узаконить и создать условия для труда подростков, наверняка нужно. И вспомнить нужно советский опыт, как это было делать. Но это нужно теперь применять к новым реалиям, а не просто так всех бросать в рыночную стихию, чтобы они были бесправны, безответственны, и никто не нес ответственности за, скажем так, и здоровье, за жизнь, за то, в каких они условиях работают.
Правда, в документе отдельно оговаривается, что подростки смогут совмещать получение образования и трудовую деятельность.
Вместо того, чтобы учиться и летом подрабатывать, дети будут работать, и если дадут возможность подучиваться на дистанции, как сейчас пытаются организовать эту учебу, просто мы лишим своих детей будущего, мы лишим своих детей возможности получить добротное квалифицированное образование. Страна без детей – страна без будущего.
– если посмотреть зомбоящик, то получается, что вроде бы наша страна восстала против глобализма и тотального порабощения людей мировыми транснациональными корпорациями. Но нет, в России работа по чипированию населения уже началась. Российский капитализм, как и любой другой, пытается делать из своих граждан биороботов, рассказывает политический обозреватель Павел Иванов.
Будущее, основанное на духовных ценностях и скрепах, то, за которое проливается кровь. Это не в Америке, это не в загнивающей Европке и даже не в Китае, это в России. Чипы в теле используют для более практических целей. Ну, например, что же такое они делают? Красноярец вживил в себя 6 чипов, чтобы упростить жизнь. Парень не афиширует своей личностью увлечения. Да. В общем, вживляют один за одним, чтобы там были проездные, NFC, тот, которым можно расплачиваться в магазинах. Обычно, на который можно записывать любую информацию, чип с бонусной системой, скидочки. Простите, у меня все это в телефоне. У меня все это в телефоне, причем у меня в телефоне десятки приложений. А вам под каждое нужен свой чип. Никакой логики в этом нет. Ну, я не вижу. Можно делать кольцо, можно делать браслет, можно делать на шею какую-то висюльку, в которой будет вся эта информация. Если вам уж телефон тяжело носить стало, 21 век, уже телефоны, это уже не тема. Зачем чип это в себя вживлять? Но это тренд. Это то, что рекламируется на федеральных каналах. Ребята, вставляйте в себя железяки. Это 21 век. В метавселенной можно будет умереть по-настоящему. Вот и приехали. Создатель Oculus разрабатывает ужасающее устройство, которое мгновенно разрушает ваш мозг, если вы умираете в виртуальной игре. Вы же хотите адреналина? Вы хотите играть всерьез? Пожалуйста, надевайте шлем виртуальной реальности, играйте. Если вы там в игре умерли, эта штука вас убивает и в реальном мире. Тогда к игре относишься очень и очень серьезно, согласитесь. Вот эти все игры типа фильмы, сериалы, типа игра, игра в кальмара, нашумевший. Он же с таким же посылом создан. Смертельно опасная игра. Огромные выигрыши. Для тех людей, которым нечего терять, или для тех людей, которые хотят пощекотать себе нервы, адреналинчика хотят, как, собственно, создатель этой самой игры в кальмара. Скрепы. Мир цифровизации, тотального цифрового контроля, цифрового концлагеря, обязательных укольчиков. Снова обязательные сообщения о необходимости срочной регистрации на цифровых платформах в родительских чатах. Будьте бдительны. В продолжении актуальнейшей темы с межведомственными приказами и разнарядками от глав образовательных департаментов, регионов, муниципалитеты, директорам школ срочно зарегистрировать школьников на портале госуслуги в сферуме «ВАВГИС. Моя школа». Наши дети уже со школы обязаны привыкать к этой экосистеме, чтобы она изучала наших детей, чтобы она знала от и до. Никакой образовательной ценности в этом нет. А какая же есть? Мы все-таки к суверенитету идем? Или мы выполняем указки глобалистов? По факту второе. По телевизору, конечно, говорят про другое, но по факту ничего не изменилось. Что касается ЛГБТ-повесточки. 24-летний парень из Италии покончил с собой после того, как узнал, что его возлюбленная по переписке на самом деле 64-летний мужик-извращенец. Удар по психике был такой силы, что парень покончил с собой. И после этого сам мужик-извращенец тоже покончил с собой. Эта новость здесь неспроста. Надо понимать, что даже без шлемов виртуальной реальности, без метавселенных, без всяких этих чипов и сферумов, сам по себе интернет стал особым полем информации, особой средой для жизни, который очень сильно влияет на нас. Особенно для людей, которые там с 3-5 лет уже пользовались телефонами и планшетами. Для них это все очень реально. Они не понимают, что люди могут умереть от голода, от нападений диких зверей. Медведи, кабаны, волки — это же просто картинки в интернете, правда? А фильмы — это все спецэффекты. Люди очень искаженно понимают нашу реальность, а та реальность, интернет-реальность, она для них более чем существенна. И вот к чему это приводит. Мы уже завязли по уши. Это надо осмысливать. Надо хотя бы остановиться. Нет. Всех детей вперед. Регистрируемся, и это проталкивается с использованием государственного административного ресурса.
И на этом мы заканчиваем большой итоговый выпуск последних известий с обзором главных событий уходящей недели. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.